Сегодня седьмое занятие из цикла. В прошлый раз мы говорили о том, что сказал Рав. Это речь шла о жизненном пути человека. Сегодня будет текст того, что добавлял Раби. Это Раби Йогуда Ханоси, автор Мишнайот, после своей молитвы. И он говорил о Коэхра. Получается такая последовательность. Сначала жизненный путь, а потом сразу после этого идет защита от Ра. Это понятно, почему? Потому что люди живут в этом мире, жизненный путь в этом мире, а этот мир, он стоит на Эйц Хадат Тови Ра. Древе познания добра и зла, где Тоев и Ра, добро и зло перемешаны. Ну, раз они перемешаны, значит, и Ра не так далеко. И нужна защита. Вот про это будет молитва Раби, который дал только детали ступени этой молитвы. Как защищаться от Ра? Значит, первое, он говорит так, чтобы Всевышний спас от миазей по ним, миазус по ним, от наглости. Миадом Ра — от человека плохого, умипегера — от встречи плохой, михавейра — от друга плохого, миейцера — от яйцера, мишахейнра — от соседа плохого, мисатан — хамашхис, сатон — это значит этот сатана, который разрушает. Потом он говорит про мидин каше — от жесткого плохого дин, Мибалдин каше — и от человека, который имеет против тебя тяжелый дин. Беншиху бенбрис, веншей нобер бенбрис. Будь то еврей или не еврей. Что-то эти пункты. Давайте пойдем сначала. Значит, начинает он по какой-то причине с наглости. Ну, сразу возникает вопрос, чем это качество выделено от остальных, почему оно на первое место поставил. Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, что такое, так сказать, в чем суть наглости. Что такое свойство, когда человек не видит, нет у него понятия высокое. Он, если ему что-то надо, не будет делать никакого различия, кто перед ним стоит. Пример в истории – это Амолек. Когда Исраэль вышел из Мицраим и был на пути к Эрец-Исраэл, уже было после Хар-Синай, Амолек вышел воевать. Значит, перед ним не было вот концепции высокого. Это классический пример наглости. Значит, вот этим наглость отличается от других качеств. Человек может иметь какое-то плохое качество, например, жадный. Значит, у него вот есть примесь сера в данном конкретном качестве. Или зависть, или там вспыльчивый. Значит, вот есть в его каком-то качестве, том, втором или третьем, примесь сера, которая позволяет, вот, вызывает такую линию поведения. Наглость – это как бы Ра по существу. То, что примешано к чему-то, а по существу. Что имеется в виду? В чем суть Ра? Амолек восстал против света, против высокого. На Исраиле в то время стоял свет, облака славы, история с Мицраем, Хар-Синай. Он пошел против этого света. Ра – это вот то, что хочет уничтожить свет. Это и в слове прослеживается. Азус поним. Азут – это, значит, дерзость, наглость, дерзость. И здесь корень две буквы – айн и зайн. Айн – это 70, зайн – это 7. 7 – это концепция творения. А айн – это 70. Это как корень творения, это как восьмой уровень уже творения. Мы про это много раз говорили. Так вот здесь азус, корень вот этот айнзайн, это то, что идет против вот этого восьмого уровня, не существует для него. Он этот восьмой сводит к семи, 70 сводит к семи. Восстание против высокого – это вот то, что Амолок сделал. В этом смысле наглость, дерзость – это как раз и есть ра по сути. Ну, что примесь ра. А это вот такое качество, которое на самом деле бецем ра. По сути ра. Что свойство восстания против высокого, подавление высокого – это и есть свойство. Это и есть назначение ра в этом мире. Его функция. Поэтому Раби начинает вот с этого с концепции дерзости. Что он развивает ра по всем ступеням. С чего начать? С сути, качество, которое по сути есть ра. Дальше он говорит две вещи про это. Первое – азмезей по ним, миазус по ним. В общем, в принципе, то же самое. Зачем он сказал два раза? Комментаторы объясняют так. Первый раз – это имеешь дело с человеком, которому что-то надо, и он идет против того, против кого он идет, не взирая на лица, в своем поступке. Например, у нас на занятии разбирался история Раби Мейера и его соседей. Когда Раби Мейер, так сказать, послал на них проклятие, чтобы они ушли из мира, Брори, его жена, за них вступилась. Но вот это был пример, когда они стали делать что-то против большого человека, им надо было что-то, соседи, как-то тяжба какая-то была там, по-видимому. И вот проявили себя как люди дерзкие. Это вот миазей по ним. Дальше говорится еще раз то же самое, миазус по ним. Здесь что имеется в виду? Надо что-то новое. Нельзя повторять то же самое. Есть комментарии, несколько комментаторов, которые говорят, что здесь речь идет про мамзер. В чем тут мамзер? Ну, мамзер – это человек, который появился на свет из связи неправильной. Например, брат и сестра, сын и мать, или там отец и дочь, вот что-то в этом роде. Тогда рождается, если ребенок, он считается мамзер. И Гемора говорит, что мамзер, он имеет азус по ним. Он человек дерзкий. Очевидно, вот такого типа рождения влияет на его внутренний мир по существу, и у него возникает качество, которое дерзость, наглость по существу. Ну, поскольку Гемора это сказал, сразу вспомним, то вот здесь надо что-то, так сказать, новое, не то, что было уже, не просто действия дерзкие, а значит, человек по существу дерзкий, мамзер. Но этот комментарий странный, почему? Потому что почему это Раби? Как ему это грозит вообще? Это человек, который очень большое имя имел в Исраэле. Он создал Мишнайот, был главой поколения. Почему он мамзер? Почему он боится? По комментарию, что он просит Всевышнего, чтобы он защитил его, чтобы на него не вышел язык, будто он мамзер. Ну, очень странно. Мне очень персонально такой комментарий принять не могу. С какой стати он вот именно этого будет бояться? Надо что-то сказать, потому что что-то новое надо сказать. Но почему именно это? Не подходит здесь. Как можно объяснить? Значит, есть два типа дерзости. Один, который мы уже разбирали. Человеку что-то надо. Он будет идти напролом, невзирая, кто перед ним. Его не остановит, что перед ним фигура, которая, в принципе-то, повыше его. Ну, пусть сам не понимает, другие, по крайней мере, это видят. Это вот один тип дерзости. Другой тип дерзости, когда человеку, в принципе, ничего не надо. Но сломить высокое – это вот его внутренняя потребность. Это доставляет ему наслаждение внутреннее. Другой совсем уровень дерзости. И вот Раби здесь имеет в виду как раз эти два вида. Подтверждение такой интерпретации будет косвенное из того, что дальше будет говориться, потому что дальше он все время парами говорит. Одна вещь связана с другой, третья, четвертая, пятая, шестая. И вот здесь тоже идет первый раз и второй. Вещи связаны между собой. Они тоже одно мамзер, а другое абсолютно разные вещи. Второе подтверждение же более по существу. то, что у Коэх Ра есть два как бы начала. Одно просто уничтожить свет, в этом его миссия, а второе это проглотить свет. То есть, как бы, когда глотаешь, получаешь питание. Известно утверждение, что Ситрахра гоняется за праведниками. Получить эту душу к себе в плен – это хорошее очень питание. Проглотить. Проглотить высокое. Это вот как раз и есть второй уровень азуспони – наглости, дерзости. Дара поглощает высокое, считая, что оно выше этого. Превзошло. Это вот и есть второй тип дерзости. Вот об этом Раби говорит. Дальше. Дальше он говорит «Миадом Ра» – от плохого человека. Что такое плохой человек? Ну, в обиходе, что люди подразумевают, когда говорят «плохой человек». Например, человек жадный. Можно его назвать плохим человеком или нет? Совсем не обязательно. У него плохое качество, да. Человек вспыльчивый, гневливый. Тоже не назовешь его плохим. У него нехорошее качество. Он такой, сам от этого в проигрыше, другие не выигрыши. Но нельзя сказать, что он плохой человек. Завистливый. Но есть недостаток. А что такое плохой человек тогда, если это все не плохой человек? Что это тогда? Значит, это не какое-то качество, качество – конкретное проявление, кроме коих, которые есть у человека. К чему должна этот отойти? Это еще не плохой человек. Тогда к чему мы приходим? Вот есть у человека внутренний мир. И вот он заражен коэхра. Это же качество какое-то. А внутренний мир в принципе, в целом, несет в себе эту болезнь ра. Это уже Адам Ра. И название, как здесь используется, Адам именно, он не сказал Ишра, человек Ра, так он Адам Ра, можно было и так сказать. Что Адам отражает из всех имен, которые относятся к человеку, именно внутренний мир человека. Мы про это говорили. Поэтому здесь как раз уместно сказать Адам Ра. Так вот, Рави хочет, не хочет с таким человеком иметь дело. Почему? В чем опасность? В конце концов, он плохой, мне-то что? Адам Ра, он, поскольку у него внутреннее есть, внутри это Ра, а Ра разрушает, он разрушает то, что вовне, ну и, так сказать, в своем поле тоже. Это разрушитель просто. Человек, который ломает. С таким опасно иметь дело. Причем он может не хотеть, он у него может быть хорошее намерение. Мне, увы, приходилось, когда я в Америке еще жил, встречаться с несколькими людьми, которые вот были именно такими. И они мне рассказывали истории свои. Одна в гроб мужа вогнала и очень жалела так об этом, что она не хотела этого. Другая там что-то стала по телефону кому-то, и тот человек заболел сильно. Понимаете? То есть это экстремальные примеры. Людей, которые имеют большую разрушительную силу. Айн Ра – это оттуда же. Плохой глаз – это когда вот Коэх Ра имеет силу распространения. Так что иметь дело с такими людьми крайне опасно. Лучше, так сказать, избегать и мягко от них отходить. Потому что если отойдешь не мягко в сторону, значит, могут быть последствия просто. Надо отходить с умом, но с ними иметь дело, значит, ни в коем случае нельзя. Откуда, так сказать, теперь заметим, Рави здесь говорит про Адам Ра. Кого он имеет в виду? Он не сказал еврей или гой. Стам человек, еврей в частности, вне сомнения. А мы читали, и там молитвы сказаны, нашама, которая чистая, корень такой специальный. Как же это Адам Ра? Как это может быть? Значит, может быть. Кто это уверен? Может. Одно дело происхождение нашамы. Другое дело, что вот происходит в настоящее время. Мы имеем дело не с нашамой. Нашамы есть у души, есть одежда души, есть разный кайхот, который есть вот тот климат, который есть внутри, который окружает эту нашаму. Окей, та, так это нашама, она хорошая, я против нее ничего не имею. Но иметь дело с Адам Ра я не хочу. Неважно, кто он по национальности. И время он еще и больше сделает, по своей силе больше. Значит, вот эта такая тира, которая составляет внутренний мир человека по существу, оно может быть либо наработанным. Человек родился совсем не раша, вот такой изнутри. Но определенные поступки были сделаны, которые привели к этому внутреннему разрушению. Он стал уже разрушительной силой, как Дорхамазик, который есть в мире. Вещь разрушающая. Либо нет, это тянется еще с предыдущего рождения. Такое тоже может быть. Программа, которая запущена была еще тогда, и вот она пришла в это рождение тоже, раскручивается. Причем человек может быть и не виноват в этом рождении совсем. И хочет хорошего. Но все равно его лучше избегать, потому что кроме разрушения ничего не получишь. Это Адам Ра. Дальше, следующий пункт. Мипегера. Встреча плохая. Что такое встреча плохая? Ну вот идешь, и волк выбежал навстречу. Или бандит, грабитель какой-то. Это встреча. Это вещь как бы моментальная такая. Ну и ясно, что такой встречи лучше не иметь. Ни волка, ни бандита, ни или еще что-то в этом роде, которое может нанести ущерб. Отчего это происходит, такая моментальная встреча? Тут есть два варианта. Первый вариант совсем непопулярный в настоящее время. Но я все-таки его произношу, потому что я так вот читаю, я не из настоящего немножко времени. Я опираюсь на хорошие авторитеты, Рамбан, Рав Дестер, другие. Они считают, что такое может произойти случайно. Пошел в магазин, а тот вышел грабить, ему надо кого-то ограбить, да и на его пути как раз попался. Ограбил. Я совершенно ни при чем здесь. Попался на пути, вот так совпало. Случайность. Рамбан говорит, что и умереть можно случайным образом, не только там ограбят. Это один вариант. Второй вариант. Внутреннее поле человека таково, что оно притягивает к себе ра. Определенная степень разрушения достигла того, что оно как магнит тянет к себе ра. И вот человеку надо выйти в магазин, а другому надо ограбить. Тот говорит, ну, пойду на грабеж. Но тут телефонный звонок. Он берет трубку, 10 минут разговаривает. А тот в это время вышел и прошел. Ничего не случилось. Или другой вариант. Грабителю надо выйти. Или нет, человеку надо выйти в магазин. Он выходит. И грабитель как раз выходит. Но тут его остановил телефонный звонок. Нет, сейчас, секунду, я запутался. Извините, я начну сначала с этими звонками. Мне надо построить модель, когда это не случайно. Ага, не случайно это вот как. Человек хочет выйти на грабеж. Был готов уже, одел ботинки. Готов выйти. А тот, которому надо пойти в магазин, еще не одел ботинки. Ему надо там собрать что-то, деньги, все такое. Они могут разминуться. В это время для грабителя раздается телефонный звонок, он 5 минут разговаривает, и вот как раз, когда тот вышел уже, готовится в магазин, и тот выходит. Это вот пример того, когда негативное поле, разрушительное поле, вытягивающее ра, спровоцировало этот грабеж. Это не случайно. Вот пример не случайного события. Дальше, значит, событие может быть случайным, как мы говорили. Но у человека есть определенная защита, которая может нивелировать эту случайность. То есть вот по судьбе им так, по случайному закону надо было выйти одновременно, что одному идти в магазин, другой грабитель. Но у этого есть защита. Какая-то внутренняя защита, которая его защищает. Положительное поле. Он, скажем, пусть не полный праведник, но полуправедник. Достаточно, чтобы защитить грабежа. Тогда... Вот тот момент, когда надо будет выходить, и раздаться телефонный звонок, и он 5 минут проговорит по телефону, а тот выйдет раньше, и кого-то ограбит. Это пример защиты. Или, может быть, вмешательство Всевышнего сверху. Это не то, что полуправедник, а так вообще, как бы, хорошо, если на тройку натянет. Но, тем не менее, сверху есть какие-то планы, которые предохраняют вот этого грабежа. Есть какие-то разные причины, но это проявляется очень сложно. И вот это вмешается, и будет этот телефонный звонок. Есть разные варианты. Значит, к чему? Все это, что вот есть такая вещь, как пегера. Плохая встреча. И нужно предохранение какое-то сверху. Поэтому Рабби молится, чтобы у меня была защита от этого. И неважно из-за чего, от случайности, или это обусловлено внутренним раскладом каким-то, но чтобы была защита, и чтобы вот раздался этот телефонный звонок, в конце концов, и не было грабежа. И на это идет расчет. Дальше, следующий факт, пункт. Михавейрора, от плохого друга. Ну, концепция хавейра у нас уже была, мы рассматривали ее, поэтому, так сказать, тут особенно углубляться нечего. Идея была в том, что хавер – это тот человек, друг, с которым связан внутренне. Если внутренне связан, то его внутреннее поле пересекается с твоим внутренним полем, и если оно содержит ра, то идешь вниз, на уровне духовном. Поэтому такого друга лучше избегать. Здесь, правда, сразу возникает вопрос, зачем просить Всевышнего? Это же твой выбор, с кем дружишь, с кем соединяешься. Какой смысл в просьбе наверх? А если нет смысла в просьбе наверх, то нельзя просить. Это как бы аморально. Надо просить то, что, значит, в чем нуждаешься, а не просто так. Но здесь ответить можно так. Конечно, выбор есть. Но вот если человек, например, жадный, это видно. Но если у него внутри вот есть этот пыгам, этот изъян, затемнение, и оно не такое уж большое, то сразу бросается в глаза, то можно не заметить. Внешне есть какие-то определенные хорошие качества. Он может с умным, там, знает Тору хорошо, изучает хорошо, у него масса хороших качеств. Вот если внутри вот эта болезнь зла, разрушающая, можно сблизиться с таким человеком, не заметить этого, и пострадаешь. Значит, вот здесь, в этом месте, так сказать, очень важный момент, с кем имеешь соприкосновение. Может быть такое влияние, которое нанесет ущерб. Может быть хорошее влияние тоже, может и плохое. Сейчас мы разберем один из таких нестандартных примеров влияния, изложение Аризаль, которая не имеет прямого отношения к тому, что сейчас изучаем, но это вот показывает один из примеров неожиданный, когда вот один человек пересекается с другим, и от этого возникают большие последствия. Аризаль приводит Зоэр, который говорит странную вещь, противоречит тому, что мы сейчас изучаем. На первый взгляд, цадик, ему необходимо сближаться с Раша. Вот такой совет Зоэр дает. Почему? Аризаль приводит гемору, помогающую это понять. Это гемора Хулин, Хагига, которая говорит следующее. Создал Всевышний цадиким и создал решаим. Всевышний создал праведников и грешников. И создал Ганейден, и создал Геном. Кол эхот веэхот, каждый из них, будь то цадик, или будь то раша, праведник или наоборот, ей шло бет халоким. Есть у него две части. Эхот беган эйден, веэхот бегеном. Цадик имеет часть в Ганейден, часть в Геном. У человека выбор. Может, туда отправиться или туда. И тот имеет часть там и там. И дальше Гемора говорит следующее. Зоха цадик, если цадик имеет схуд, то есть заслугу, берет ноту халкоу, он берет свою часть, вихейлок хаверу, в Ганейден. Он берет в Ганейден, берет не только свою часть, которая ему вот там в Ганейден будет, но еще часть Ганейден, которая предназначалась для того раша. Он ее себе берет. Причем интересно, что лошен гемора такой, что этот раша назван хавейру, его другом как бы. Такой цадик, раша друг цадик. Гемора тем не называет их друзьями, хавер. А лошен гемора всегда точный. Надо вдуматься, что здесь имеется в виду. И дальше говорится, а раша, который делает плохое, имеет наоборот нисхаев, то есть имеет как бы, его жизнь хорошо не кончается. Он берет к себе свою долю из геном и долю этого праведника, которая тому призначалась геном. Он себе две эти части забирает. Но Гемора очень странная. Давайте я обдумаю, что здесь происходит. Во-первых, кажется, несправедливо. Цадик, он взял хорошую долю Раша себе. А Раша плохую долю цадик взял себе. Несправедливость. Ну, то, что нет несправедливости в мире, это понятно. Мы с этим неоднократно сталкивались. Давно-давно говорилось, что не надо это справедливость, это вот кто сейчас борется за все это справедливость, за равенство в разных сферах бытия. В 17-м году, это сейчас продолжение идет. Но здесь идет вопрос о справедливости не только при этом раскладе жизненном, но и после смерти. Там уже, в общем, должна быть справедливость. А здесь нет. Неравное распределение обязанностей получается. Значит, что здесь, так сказать, происходит? Аризаль объясняет эту концепцию, прибегая к помощи пасук из Мишлы. Шломо ха-Мелех сказал следующее. Это перек 25, пасук 21. Им ровый, если голоден, ненавистник твой, тот, который тебя ненавидит, не твой, тот, который тебя ненавидит, накорми его хлебом, напои его водой, утоли его жажду водой. Нет, не так я перевожу. Если голоден тот, кто тебя ненавидит, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой. Значит, ну давайте подумаем, что царь имеет в виду. Ненавистник, и ты его должен кормить. Если он хочет кушать, если он жаждет пить, ты должен его поить. С какой стати? Что я должен это делать? На каком основании? Ну, если бы Шломо ха-Мелех жил в настоящее время, все было бы понятно. Что он еврей, ты еврей, дай ему. Ты сделал ему хорошо, он перевоспитается. Перестанет тебя ненавидеть, станет тебя любить. Но это объяснение хорошо до настоящего времени. Шломо ха-Мелех такими идеями не был заражен еще. Брух Ашем. Поэтому что тогда он имеет в виду? Первый Аризаль говорит, он приводит другую гемору, гемору, которая избирает пасук о том, что если хамор, осел ненавидящего тебя, его надо не грузить, помоги ему в этом. И там гемора говорит, что значит ненавидящий тебя, что здесь имеется в виду. Он не имеет права тебя ненавидеть по закону еврейскому. Ты еврей, ненависть грома еврея запрещена законом. Ну, за исключением определенных случаев. Поэтому, когда пасук говорит, что ты должен помогать Раша, это странно, что он Раша, он нарушает еврейский закон, тебя ненавидит. Значит, имеется, когда говорится, что ненавидящий тебя, имеется в виду Раша. Такой значит, язык хумаш, и вот здесь Шломо ха-Мелех использует то же самое. Тогда надо читать так. Если голодный Раша, тогда накорми его хлебом. Почему здесь все-таки Шломо ха-Мелех называет Раша вот таким словом ненавистник, мы это дальше увидим. Но пока будем иметь в виду, что здесь просто стоит Раша. Так почему его надо кормить, поить? Ну, если, так сказать, все-таки дать ему что-то, в конце концов, почему хлеб и воду? Дай ему, ну, куриный бульон. Если уж заботится человек по-настоящему, хлеб и вода. Но ясно, что Шломо ха-Мелех не говорит о вещах прозаических, бытовых. Не та книга, не тот сейфер. Символика такая. Хлеб и вода – это символизирует Тору. Вода и хлеб – это вот атрибуты Торы. Концепция пнемию здесь возникает. Тогда совсем непонятно. Раша, и ты его должен в Торе. Но какой Раша перед нами? Тот, который голодный. Он хочет этой пищи, он хочет учиться. Хотя он Раша. Он же испытывает жажду, не просто хочет учиться, он жажду испытывает. Значит, стремление по существу. Вот такого надо учиться. Для чего? Ну, наверное, в надежде, что он как-то, раз уж он хочет, Тора его исправит. Хороший поступок, но он хочет этого. Такое может возникнуть в голове. Но читаем следующий пасук. Потому что угли ты кладешь на его голову. Яшем и шалаем лох. Яшем тебе заплатит за это. Имеется в виду хорошим. То есть человек его учит Торы. И что в результате происходит? Ну, что тот исправится, как мы думали? Нет. Ты этим самым положишь угли на его голову. Что это означает? Это вопрос, но, по крайней мере, ничего хорошего для этого Раша не значит. Иметь угли на голове, это значит, что-то значит, но явно нехорошее. И тебе еще Ашем за это хорошо заплатит. Поэтому от первого варианта надо отказаться. Знаешь, он сделает тушуву и вообще пойдет по хорошему пути. Шломо Хамедах имеет в виду что-то другое. А что? И тут вступает уже объяснение Аризал, который увяжет все эти три вещи. Высказывание Зоэр, Гемору и вот этот пасук. Что этот пасук ключ к пониманию вот тех двух. Что имеется в виду? Аризал объясняет так. Все начинается от Адам Харишон, первого человека. Когда он сделал хет, прошло, в мир пришло Эйц Хадас Товера. Он управляет миром. Товера перемешанный. Это нашло перемещение, вот эта смесь имела разные проявления, разнообразные. И в частности, получилось так, что одежда нашамот праведников частично перемешались с одеждами решаим. Получается, праведник родился, и у него в душе, на его одежде, есть от него самого, ну, скажем, 80% или 90%, и 10% ему не принадлежащие, а чьей-то другой души. Атра. Точно так же наоборот. Есть Раша на 90%, но у него 10% от хорошего. И такое возможно. Это произошло из-за греха Адама. И потом, по-видимому, тоже как-то вот эта концепция втроения прослеживалась. И тогда Ризан говорит, что бывает так, что имеет цадик, он совершает какие-то поступки, которые очень-очень неприглядные. И можно удивляться, как он мог это сделать. А он не виноват. Потому что в нем вот этот коэх был. Ну, я не знаю, сколько не виноват, не виноват. У него все-таки была бехира, выбор. Но, по крайней мере, вот они объяснимы. Это не от него. Точно так же Раша. Раша... полный, да, такие вещи делает, но какой-то мицве он очень привязан и выполняет ее очень пунктуально. Откуда вот у него? А вот у него есть в этой душе 10% от праведника. И Зоэр говорит, цадик пусть бегает за Раша и сближается с ним. Почему? Потому что если они сблизятся, у них возникнет общее поле. И тогда что произойдет? Цадик, совершающий, так сказать, правильные поступки, он вот ту часть своей же души, которая у этого Раша, возьмет себе, она перейдет к нему, чтобы поле общее возникло. И точно так же наоборот. То плохое, которое в нем было, от того ведь именно Раша, перейдет к нему. Это то, что имеет в виду Гемора Хагига, то, что мы читали. У этого есть хейлок в этом хазе в Ганейден в геном, и у того. У этого, ну, значит, одна часть у него от его собственной, что с ним, а вторая его же часть. Но она сейчас в настоящем находится у этого Раша. Так вот, если он имеет сход, как здесь говорится, заслугу, как Гемора говорит, тогда он перетянет свою же часть от этого Раша к себе и получит обе части у себя там Ганейден. Мы понимаем, почему Гемора говорит лошен хавер, друг. Они должны сблизиться, иначе это не произойдет. Кибур должен быть, связь внутренняя. И точно так же наоборот. Этот Раша, он делает плохое. Он получит вот эту свою часть, которая была у этого праведника, которую Адам это нарушил, это правильное соединение, и получит себе, он получит свою часть в этом геном. Вот что имеет Гемора в виду. И вот этот пасук как раз про это и говорит. Этот Рашан хочет изучать Тору. Но он Раша. Но я мог подумать, как мы раньше думали, что он хочет в конце концов сделать тешуву. Но следующий пасук это исключает. Он говорит, что в результате этого изучения он получит угли на свою голову. Угли на свою голову – это геном. А что это еще? Это символ генома, угли на голове. Значит, что произошло при вот том изучении Торы? Он как был Раша, так и остался Раша. Почему он хотел изучать Тору? А вот у него было эти 10% праведника. Были? Он и хотел изучать Тору, но Тора на него не повлияла. Почему? Потому что кончится тем, если повлияло, ну все в порядке. Но Гемор говорит, что если он пойдет по этому пути и снова будет Хаев, тогда он получит обе части. Не просто он получит наверняка обе части. Если он исправится, он исправится. Но в ситуации, когда нет, вот именно про это говорит Шлома Хамеда, когда Гемора, он получит обе части себе. А праведник возьмет все обе части свои. Вот это пример нестандартного влияния внутреннего мира одного на другой. Ну и дальше, можно сказать, что есть разные-разные варианты этих. Поэтому, когда сближаешься с человеком, надо быть очень осторожным и внимательным. С кем сближаешься? Что ты в результате получишь? Дальше может возникнуть вопрос, а что вообще Зоэр советует? Беги за Раша. А вдруг это не мой? Вдруг это другое? Я ничего так и не выиграю здесь. А наоборот, проиграю, как говорит наша уже Гемора. Раби говорит, пусть я буду подальше от этого хавера. Как я узнаю заранее? Это же трудно узнать. Что имеется в виду? Объяснение может быть такое. Есть Раша, нет никакого резона с ним сближаться. Абсолютно никакого. Но, если вдруг, несмотря на то, что он Раша, человек чувствует в него вот какую-то симпатию, внутреннюю привязанность. Из-за чего она? Вот может статься, что это рождается как раз на том, что в том Раша есть часть твоя. В этом случае можно рискнуть, пойти на это сближение, имея в виду, что вообще говоря, надо быть осторожным. Это всегда надо иметь в виду, если это Раша. Но тем не менее есть основания сблизиться. А вдруг это тот самый вариант, когда ты просто выиграешь. Гемора об этом говорит, Гемора Хагига. Это один из законов духовного существования творения. Надо на это ориентироваться. Дальше пойдем. Возвращаемся к нашей Геморе. Это был Хавейра. Дальше идет Миейцер-Ра. От Ейцер-Ра. Ну, интересно, значит, Хавейра, он как бы дает поле, которое пришло извне. Человеку пришло поле извне, оно нехорошее. Ейцер-Ра – это твое собственное внутреннее поле. Речь идет снова о поле. Здесь пара, одно извне, другое извне. То, что вначале говорилось, что здесь все идет парами. Дальше, значит, есть идея какая-то, чтобы избавиться от Ейцер-Ра, молиться за это. Это интересный поворот. Как это работает вообще? Что люди некоторые вот хотят избавиться от своего Ейцер-Ра. Как это сделать? Возникает вопрос. Есть разные способы, как с этой силой сражаться. И вот здесь указан один из них – молиться на этот счет. Это странный, как бы неожиданный поворот. Молиться за свой собственный Ейцер-Ра. Как это работает? Значит, объяснение такое. Когда человек молится, он, значит, хочет этого. Еще он его родствен, его воля. И когда человек в свой внутренний мир впускает свою волю, и действительно, так сказать, сильную хочет молиться, тогда вот возникает внутри сила, которая влияет на внутренний мир. Мы знаем, что от внутреннего настроя человека много зависит. И человек болен, если он пессимист, ему трудно вообще, так сказать, выкарабкаться. Если он оптимист, его внутренний мир, так сказать, настроен крепко, сильно, это влияет на саму болезнь. Это аналогия того, что вот то, какую силу впускает человек в свой собственный мир, используя свои собственные ресурсы, знаешь, лекарство, какую-то таблетку, которую прописали от головы пирамидон, а внутренние силы мобилизуют свои, это помогает, так сказать, изменить ситуацию. Здесь родствен включен. Воля, собственно, желание. Дальше это включено в момент молитвы. Не просто я хочу, а в момент молитвы. Причем эта молитва идет после основной молитвы. А человек уже, по идее, связал себя как-то с верхним пространством, если такое произошло. И вот впустился в внутренний мир этот верхний климат. Тогда вот это существо, которое называется Ейцерара, это существо мамаш, реальное существо, которое существует, Арина называет это своего рода ангел, он оказывается в атмосфере совсем, совсем для него неблагоприятной. Ему очень неуютно. И не то, к чему он, что его питает, а наоборот. Он сжимается, он не любит этого, он не может это вынести. Некоторые люди, вот они могут прийти на занятия Торы, они не могут это слушать. Они выскочат. Почему? А что, собственно, было? Они могут слушать, не могут переноситься. Так вот, создается этот климат внутренний, причем климат не просто неблагоприятный для Яцера, который еще пришел сверху. И поскольку это повторяется изо дня в день, то это уже фактор внутреннего существования, что то, что создала молитва, значит, что молился и моментально это испарилось. Какое-то время это сидит. Если ты постоянно вгоняешь в себя, это уже будет фактор твоего внутреннего мира. Это просьба против Ейцерара, сопровождаемая вот этим окружением, неприятной для него атмосферой, средой. Есть как бы среда, которая благоприятствует размножению клеток. Это среда, которая, наоборот, гасит их. Это одно. И второе, в конце концов, может быть, если Всевышний откликнется на эту просьбу, так он сам что-то сделает, чтобы как-то справиться с этим Ейцерара. Уже до этого был способ как бы механический, чисто механический. Ну, это не механический, духовные вещи привлечены сюда, но как бы правило. Но, может быть, просто вмешательство Всевышнего таки ответит на это. И у него есть разные способы вмешаться. Либо он подкинет какую-то книгу, которая так подействует, что человек получит этот внутренний заряд, который поможет ему уйти от этой силы, справиться с этой ситуацией. Или другие какие-то способы изыщет. Или просто усилит его, так сказать, коих нашамной души даст дополнительное какое-то питание. У него разные способы тоже вмешаться. Но это уже как бы, когда действительно это наверху он решит откликнуться. Но даже если не решит откликнуться, само по себе вот эта молитва, она уже есть средство справиться с семьей цара. Отчасти, по крайней мере, но это вот оружие, одно из орудий. Дальше, следующее. Мишахейнра, сосед плохой. Значит, что такое плохой сосед? Ну, ясно, что человек, который включает музыку на очень большую мощность, это не хороший сосед. Но не думаю, что Раби имеет такого в виду, имеет в виду такого именно. С другой стороны, вот Раби Мейер, он имел плохих соседей, которые ему досаждали очень сильно. То есть это может быть вот сосед плохой на чисто, так сказать, событийном уровне. Но есть еще другой вариант, более глубокий. Можете сюда садиться. Более глубокий. Пример написан в Хумаш. История Авраам и Лот. Лот пошел в Содом. Место, где жили нехорошие люди. И чем это обернулось? Мы знаем, чем было землетрясение, как бы. И почему произошло? Потому что люди были того места плохие. И это место само по себе притягивало к себе Ра, разрушение. Это объяснение. Нельзя жить в месте, в котором соседи плохие. Что это само место притягивает к себе Ра. Дело не в событиях. Очень важно окружение. Когда выбираешь город, в котором жить, надо подумать, какое здесь соседство. Иерусалим сейчас не самый праведный город, это ясно. Но все-таки не сравни с Тель-Авивом. Большая разница. Надо подумать, где живешь, чем это может кончиться. Пока это не складывается не в пользу Тель-Авива, мы знаем, что там происходит с этими нелегальными иммигрантами. Здесь такого нет в Иерусалиме. А может еще и по-другому события развиваться, кто знает. Надо думать, где живешь. Это вот Шахейн-Ра. Дальше. Сатан, Амашхис, Сатан разрушающий. Что здесь нового, так сказать, приходит, Рави привносит? До сих пор были какие-то проявления Ра. Либо дерзость, либо человек плохой, либо сосед плохой, либо встреча плохая. Это конкретные, конкретные проявления. А здесь возникает сам Сатан. Коэх Ра сам по себе. Конечно, когда он действует, он будет действовать через кого-то, сам он не явится. Но это только будет такая декорация для него. Одежка, костюмчик. Но после что действует он уже? Разрушитель, как здесь сказано. Ну, как он может подобраться к человеку? Либо у него этой силы тоже разные есть возможности. Но один классический пример, это вот в книге Иов про это рассказано. Он захотел добраться до праведника, до Иова. И ему было дано на это разрешение сверху. И вот началось там, потерял богатство свое, детей потерял. Казалось, мало такого, здоровье потерял. Есть у этой силы возможности добраться. В другом случае он может добираться, в общем, разные средства у этого сатан есть. Он добирается, это прямая сила уже. Интересно, что если читать по пунктам, это стоит восьмая просьба Рэби, восьмая. Нет, извиняюсь, седьмая, это не восьмая, восемь дальше будет. Седьмая. Значит, пока с арифметикой по временем чуть-чуть. Мы вернемся к этому числу семь. Значит, кого сатан собственной персоной избирает? Ну, так ведь он заинтересован в специальных душах. И вот специальные души он избирает. Как сказано в книге Иов, а Кодыш Борух у него спрашивает, ну вот ты прошел по земле, и что ты увидел? Вопрос про то, ну а что, что? Он не скажет про кого-то там злодея, мерзавца, полумерзавца, которых он видел. Это не разговор наверху. Там уже про них все известно. Разговор идет, так сказать, на высоком уровне. Он говорит, вот увидел такого праведника. Ему хорошо быть праведным, что ему потакаешь. Он выбрал себе персону, которую он действительно может, так сказать, много получить с него. Рэган был большим человеком, поэтому ему есть основания беспокоиться за себя. Дальше, следующий пункт. Медин каше. Суд суровый. Суд суровый имеется в виду уже декрет как бы сверху, гизейра. Значит, за что она спускается сверху? За что-то. Не обязательно человек сам виноват. Может быть, наказано, так сказать, поколение, и он выбрал как праведник, который накажет. Когда спускается этот декрет, ну, в разные, так это могут быть в разные моменты, но классический пример – это Рош ха-Шана. Дальше вот здесь Рави поставил этот пункт про этот декрет сверху на восьмое место. Число восемь возникает. Рош ха-Шана – это как раз тот день, когда включается восьмой уровень Всевышнего. Это включается тот уровень, который выше творения. Декрет, он идет оттуда, с восьмого уровня. Поэтому он и поставил здесь на восьмой уровень. Не случайное совпадение. На предыдущем уровне был Сатан. Сатан был еще на номер семь. Ему нет возможности забраться на восьмой уровень. Исключено. Йом-Кипур тоже восьмой уровень, он абсолютно никакой силы не имеет. Абсолютно никакого. Что восьмой уровень? Он открыт. Ему большая власть дана над миром, поэтому он послан здесь на седьмое место. Над всем миром. До восьмого ему не дойти. Но что на восьмом? Может быть, вот этот декрет сверху. Либо за собственные проступки, либо по какой-то другой причине. Есть концепция «цадик виралу». Праведники ему плохо. Причины для этого плохого могут быть совершенно разные. Сам Рави, кстати, он был, получил этот дин каше. Немор ва-Мицея описывает историю, когда он отнесся не с свойством раха мим к теленку. И он был наказан, я не помню точности, то ли на 11, то ли на 12, на 13 лет. Тяжелые иссурим на него пошли, очень тяжелые. И Мефоршим объясняет, что, конечно, это не из-за его вины было, Это гезера, которая пришла по другой причине. Но тем не менее, вот это была гезера у него. И свойство было такое, когда определенное количество лет прошло, это моментально было снято. Это вот свойство таких декретов. Их как бы, если они идут не на всю жизнь, кто знает, насколько они идут, есть у них определенный период вот от сих до сих. Кончается сих, все у тебя оставляют в покое, можешь продолжать функционировать как обычный человек. Значит, это вот Дин Кашамаем. Это уже там небо вмешивается в твою судьбу, но опять-таки это может быть за счет человека самого. Он это заслужил. И дальше говорится Мимбалдин Каше. Уже мы с неба, с небес спускаемся на землю. Человек, который несет в себе уже этот жесткий, непримиримый дин. Это уже не с неба пришло, а человек выступил против тебя. Есть какая-то у него тяжба с тобой на какой-то почве. Тут может быть либо в суде, либо по другому параметру. Это человек, который ни в коем случае не уступит. Он имеет большую пробивную силу, и он с ней не сойдет. Балдин каше. Это его свойство такое, быть внутри как кремень. И дальше Рави почему-то добавляет, будь он еврей или не еврей. А какая разница, собственно? Камень получил этот, еврей или это не еврей, какая разница? А оказывается, есть разница. Значит, он не разделил. Ну, остается понять это так можно, что против взять себя все-таки не камень, человек, который как камень. Идет против тебя определенная природа, и у еврея она не такая, как у нееврея. Есть разница. Если есть разница, значит, получишь по-разному. Имеешь перед собой разное. Одно дело, против тебя идет еврей, дин каше, трудный дин, камень еврейский. Либо на морубойский камень. Есть разница. В чем разница? Ну, разница в создании людей просто. Один, так сказать, создан из материала, который более внутренний, а другой создан на внешней оболочке. Такого создания. Проявляться тоже будут по-разному в результате. В чем-то здесь есть плюс, в чем-то проигрыш. Да, против тебя проявляется, так сказать, внутренняя твердость. Это есть большой минус. С другой стороны, есть все-таки плюс, поскольку это внутренне есть возможность, что какое-то страдание будет в какой-то момент проявлено, если он произошел действительно от Авраама Авину. Если он за Эйры Фрав, то ни о чем говорить, ничего не будет. Значит, вот есть варианты. Поэтому Раби разделил этот дин каше. Это одна из причин разделения. И другая из причин разделения, когда он так разделил, он получил число 11. Если бы без этого разделения не возникло бы 11, возникло бы просто 9. Но он добавил еще 2, значит, еврей или не еврей, получилось 11. Но не первый раз, когда мы сталкиваемся с тем, что хохомим, когда говорят, что они предпочитают включить число свою молитву. Даже вот здесь он включил число 8, когда шел про этот дин каше, за декрет, который сверху. Вот ему захотелось включить число 11. О чем говорит число 11? Значит, есть концепция 11 кетойрос, этих, так сказать, как они самим называется, как по-русски сказать?
Торес.
А?
Торес.
Да, по-русски как сказать?
Воскурение.
Воскурение, да, вот что-то вот такое.
Воскурение.
В чем их смысл духовный был, когда вот они приносились, сейчас мы говорим молитву иногда про них. Это та сила, которая извлекала искорки души, искры света, искры пот. Отделяла плохое от хорошего. Вот это здесь и есть. Раби хочет отстраниться от плохого. На это вся вот эта молитва идет. И он ставит число 11, дает этот коих, отделение хорошего, то есть себя, от плохого. Что плохое, а вот он перечислил все эти 11 пунктов. Он хочет отойти от этого. Поэтому... снабдил эту свою тфилу числом 11, дал ей силу. И дальше Гемора кончает этот отрывок следующим. И несмотря на то, что Раби имел охранников, все же просил. Раби был большой человек, и он очень богатый, кстати, был очень богатый. И он имел охранников, телохранителей. И вот Гемора говорит, смотрите, он имел охранников, чем он беспокоится? Нет, обращается к Всевышнему. Как понимать эту Гемору? Но если речь идет о Ейцерара, там никакие охранники не помогут. Если идет о Хавейра, тоже охранники ни при чем. Но есть такой пункт, как встреча плохая. Тут-то чего просить. Если он имеет охранников, чего ему беспокоиться про плохую встречу? Вот что Гемора имеет в виду. Там 10 волков нападут, не поможет. И там грабители. Он защищен. Тем не менее, Гемора говорит, несмотря вот на эту защиту, она может быть прорвана. Не полагайся на эту внешнюю защиту. Это интересный момент. Конечно, человек рассчитывает на Всевышнего. Это очевидно. Но в ситуации хорошо, закрыл дверь на ключ уже, все. Защитился. Сделал это. Вот в этот момент почувствовать, что ты абсолютно защищен, это уже будет изъян. Это может само по себе, вот это ощущение того, что ты защищен в этом неустойчивом мире, вот за этим он тебе мог показать, что нет, ты знаешь что? Не защищен. Просто чтобы исправить это чувство, что ты защищен. Поэтому это ощущение, что ты абсолютно защищен, очень опасно иметь. Вот что Гемора имеет в виду. Не просто рассчитывай на Всевышнего, потому что, значит, все-таки он главный. Здесь гораздо глубже. Не имей это ощущение, что защищен. Если, по-моему, ты Илим, там эта идея прослеживается очень часто. Хорошо, пожалуйста, какие есть вопросы? В компьютере тоже нет вопросов?
Шалом от Парафлимуша.
Шалом.
Да. Уточните, пожалуйста, такой вопрос, не знаю, он может быть сложный. Вот существует Авода Зора, да, вот кто ее создал и почему Хакодыш Боругу ее до сих пор не уничтожил?
Ну, мне часто доводилось такое, что когда люди говорят, что мой вопрос простой, это был трудный вопрос. Когда говорили, что вопрос сложный, я как раз оказывается, я уже сразу успокоился, когда он сказал, что вопрос сложный, я сразу понял, ну, все в порядке, беспокоиться нечего, ответ уже наготове. Первое, я советую вам прочесть книгу «От явного к тайному». Там говорилось про Авода Зора. Там объяснялся этот момент, в чем ее суть. У вас есть вообще эта книга, нет? Алло? Алло, вы слышите, что я спрашиваю, нет? Ну ладно, значит...
Да, Рафлигуш, я слышу, у меня, к сожалению, этой книги нет, просто у меня компьютер тормозит, и я, к сожалению, сразу ответить не могу.
Ага, хорошо, значит...
Если я подожгу руку, я хотел бы, конечно, эту книгу приобрести обязательно. Вот.
Вот, она есть, вы можете связаться со мной, она у вас будет. Вот, там это объяснено, эта концепция. По-видимому, она еще объяснялась в книге, наверное, в Пирке Авот тоже, я не помню уже. Ну, во всяком случае, там она объяснена. Но в двух словах ее создал, конечно, Авода Зора Хакодеш Боруху. Почему он уничтожает? Потому что это один из инструментов его управление миром. Дальше, коих сила Авода Зоры, она была минимизирована после разрушения храма существенно, но не изгнана полностью. И Хахамим говорят, что в конце времен она возродится перед приходом Мессии. То, что я говорю, это очень кратко. Это на самом деле не объяснение, а просто как бы некоторые положения. На ответ на ваш вопрос, кто ее создал, для чего это вот способ управления миром, в чем именно он состоит, это вот надо уже более детально знакомиться с этим материалом. Там в истории про башню можно почитать комментарий Раши, он отчасти про это говорит немножко, про Вавилонскую башню, там немножко про это говорится, но в принципе в книге про отъявленную тайну про это основные идеи изложены. Еще, пожалуйста, вопросы.
Можно?
Трудный или нет вопрос?
Раньше мне этот вопрос казался важным, но не таким трудным, но теперь я просто даже не знаю. Я говорю о Хавер-Ра. Если вспомнить историю, значит, которую вы рассказали, что праведник должен найти своего Раша и сблизиться с ним, и сделать его близким, и найти свой недостающий кусок добродетели, взять его себе, а что потом с этим Раша делается? Он же, оставшись со своим плохим куском, он может обидеться на праведника и превратиться в Адам-Ра, и принести вред не только этому праведнику, но и остальным, которые ему встретятся на своем пути. Как нам расстаться с человеком, с которым нам велено держаться, от которого подальше? Вот он лишился своего последнего хорошего, а мы такие молодцы это приобрели. А выпустили его обратно на природу, и будет он ходить и вредить всем, кому сможет?
Значит, первое, одна неточность, которая у вас была. Не то, что цадик должен искать своего Раша. Я не думаю, что это можно найти. Тут сказано, если будет в Геморе ложь Гемора, если имеешь схуд, то есть какая-то заслуга перед Всевышним, что он сведет тебя с этим человеком, ну и дальше ты его узнаешь каким-то образом. Угу. Это не просто так делается. Расклад сверху должен быть. Сам я, как я могу бегать, я знаю это все. Если я имею схуд, если действительно вот моя хорошая часть в нем есть, и мне помогут сверху ее получить, да. Ну таки хорошо. И вся концепция, так сказать, творения – это отделение тоев от ра. Адам это все смешал вместе. Я отвечу, что да. Значит, Адам это смешал вместе. Вот теперь эйц хада тоев ра. Вместе все смешано. Идея творения, наоборот, снова развести ра в одну сторону, хорошее в хорошее. Но сам этот процесс, он входит, так сказать, в план творения. Дальше Гемора говорит в другом месте, позволь Раша умереть Раша. Не заботься о нем, он Раша, пусть он умрет Раша. Есть такое знание. Пусть он съест то плохое, что он имеет. Дальше вы говорите, значит, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело со случаем, когда у него было что-то хорошее, у этого человека, не от него. Он был Раша, при том хорошим. Представляете, иметь хорошее, не само быть Раша. Вот, он такой. Дальше, то хорошее, что у него было, но ему на самом деле не принадлежит. Более того, его учили Торы, а все равно не подействовало. Он шел по этому слову плохому пути. Что это за человек? Это вот с ним вот этот суд верхний идет. Ты такой, получай, что ты заслуживаешь. Получай себя. Так оно устроено. Это очень нормально. Теперь, а что окружающие? Они и до этого от него страдали. Он же Раша, он хорошего не сеял в мире. И дальше, а как же, все-таки стало еще хуже. Правильно, ваш последний вопрос. Да. Вот так напишите письмо наверх. Вот так наверху делается. Точка. Так он управляет миром. А бывает война, люди не виноваты, все равно гибнут. Пиши письмо наверх. Он так управляет миром. А как же гибнут люди, неповинные? Так он управляет миром. Это не, так сказать, сладкая конфетка в этом мире. Бывает, что зло усиливается. Бывает. Так мир устроен. Все.
А можно я уточню?
Да.
Мне кажется, что я знаю ответ, но я бы хотела уточнить, или я его знаю, чтобы другие тоже. Очень многие увлекаются такой вот сентенцией красивой, что мы в ответе за тех, кого приручили. Значит, сначала мы кем-то занимались, потом мы этого оставили, а потом возникли претензии, что как же, ты меня приручил, и мне было хорошо, а теперь ты меня бросил, и я стал хуже. И другие могут прийти с претензией, что шо ж ты. Понимаете, о чем я говорю?
Нет, я не понимаю конкретности ситуации.
Единственная такая вот, человек в ответе за тех, кого приручил. То есть,
это, по-моему, Экзюпери так говорил.
Это из другой оперы совсем. Дело в том, что я много раз слышала, что привязывается одно к другому. Значит, некто ходит к учителю, пытается учиться, учитель видит, что ничего не получается, получается только хуже, некто изгоняется и становится, естественно, еще несчастнее.
Так, и тогда что?
И вот тогда к этому учителю начинают некоторые предъявлять претензии.
Что именно на
имя? Бросил, ведь ему стало еще хуже.
Кто предъявляет претензии?
Те, которые вокруг учителя, и он сам этот пострадавший.
Тогда в чем вопрос? Теперь я понял ситуацию.
Пока
в чем вопрос?
Деле, учитель в ответе. Можно ли к нему применить вот это, что сначала он кого-то приветил, значит, всякое разное облагодетельствовал.
Понятно.
И в итоге тот оказался...
Что это в ситуации, когда один человек приблизился к другому, он определенно за него отвечает. Ну, что ты уже так и взял его в свое поле. Если ты ему позволил вот настолько приблизиться, скажем, это вот твоя ответственность. С другой стороны, конечно, учитель имеет право и в некотором случае обязанность изгнать человека из группы. Если он видит, что человек приносит зло группе, вредит, конец истории. Нет такого черного и белого, либо да, либо нет. Зависит от ситуации.
Ответственность учителя заканчивается на этом?
Значит, ну, по моему представлению, да. Да. Потому что он, так сказать, в таких ситуациях учитель-ученик – это обычно не такая уж тесная связь. И если связь действительно была тесной, такое возможно, тогда вот это изгнание, оно не будет столь, так сказать, скоропалительным. Он не просто так раз и все отправит. Значит, для этого должны быть очень глубокие основания, чтобы нарушить эту же внутреннюю связь, которая образовалась. Если эти основания настолько глубоки, что он все-таки пошел на это, значит, жизнь развела. Пример из классический Авраам Авину и Лот. Авраам Авину взял его из плена, когда его так есть. Но он его отправил в сторону в то же время. Так? Ну вот, пожалуйста, все, бай-бай. Нет никакой связи, никакой ответственности за тебя. Классический пример такой, может, с родственником.
Когда родитель говорит, нет, ребенок говорит своему родителю, ты меня не так воспитал. Как?
Родителю так нельзя говорить. Иначе он...
Так что, в чем вопрос?
Действительно, родитель виноват, когда...
Ребенок что-то сказал, так сказать, взрослый что-то сказал, тоже не обязательно так есть. Зависит от ситуации. Часто, иногда да, иногда нет.
Здесь,
ребенок сказал, действительно вина родителей нет, это зависит от того, что он был на самом деле.
Я получил от тебя плохое воспитание.
Он сказал, но что на самом деле, может быть, так и есть, может нет, кто знает.
Родитель виноват?
Если он действительно дал плохое воспитание, значит виноват. Если не дал плохое воспитание, ребенок как показал, значит, что родитель не виноват. Зависит от того, что на самом деле было. Так, всего хорошего, до следующего раза.
Спасибо. Спасибо всем, всего доброго.